Всем привет, друзья! С вами сегодня снова совместный проект Спортхаб и Бундеслига.ру. И сегодня мы, как всегда, расскажем вам о последних событиях в мире немецкого футбола. Сегодня с вами Аля Синецкая и Денис Творогов, отец-основатель нашего блога. Ну что, как дела, наш дорогой шеф?
Ну, отлично, кроме того, что интрига в борьбе за чемпионство снова скоропостижно скончалась на этой неделе.
Да, увы, в Медвиг, наверное, растеряли все свои надежды, все те, кто, может быть, мечтал о том, что наконец-то в Бундеслиге будет новый чемпион. Ну, что поделать, Бавария сейчас хороша, ну вот давай уж, раз мы про Баварию вспомнили, тогда по-чемпионски с Баварии и начнем. Бавария у нас как раз вот недавно обыграла еще одного очень страшного соперника, дюссельдорфскую Фортуну, 5-0. Ну, что скажешь, Денис, по этому поводу?
Ну, я немного больше, наверное, про Дортмунд все-таки, потому что это главный матч. Понятно, что уже немного остыли эмоции со вторника, но, тем не менее, Бавария, в общем-то, строго говоря, выиграла равный матч. Там и по окончании матча вышло сразу в статистиках, например, что по XG это был равный матч, там по 0-8 на 0-8. Но Бавария на мастерстве там забила свой гол и эту игру выиграла. Понятно, что во втором тайме она осознанно потеряла, а отдала инициативу и предложила Дортмунду что-то придумать, а у него с придумками было туго, но тем не менее. Хороший матч для команды, которая стремится к титулу, плюс, опять же, после победы над Фортуной оказалось, что 25 матчей Флика оказались даже лучше, чем 25 матчей Гвардиолы, потому что он выиграл из них 22, чего там не случалось уже лет 50 в истории Мюнхена. Как-то, да, похоже, очередная тренерская большая звезда вот так вот родилась на наших глазах.
Ну, ты знаешь, я бы, наверное, еще посмотрела все-таки. Давай не будем забывать там, например, о том, что Бавария очень смешно проиграла тому же Байеру. Кстати, раз уж мы переходим тогда, не будем сильно долго зацикливаться на Баварии. Вот что ты думаешь по поводу следующего матча? Интересно, на самом деле, все складывается. Давай я, кстати, напомню, что для Байера вот эта ситуация сейчас довольно любопытная. Почему, на мой взгляд? Потому что, если мы вспомним, когда Байер последние два раза побеждал на Альянс-арене, ты еще должен прекрасно помнить, ты даже писал превью к тому туру в 2012 году, как раз когда Байер вот третий раз в истории победил на Альянс-арене. Это было тоже в такой же период, когда Баварию все боялись. Бавария в тот сезон, напомню, вообще-то выиграла трэбл, да, и проиграла всего один раз в сезоне. Это вот как раз был тот матч с Байером. И в последний раз то же самое, когда Байер приехал на Альянс-арену, тоже Бавария была очень страшна, забивала там всем просто там по 4, по 5 мячей. Вот интересно складывается ситуация. Сейчас, тем более, Байер номинально играет дома. Вот что думаешь?
Ну, строго говоря, если посмотреть на последние 5 матчей Баварии, то да, вот ближайшие 2 тура, когда у них Байер и Гладбах, понятно, что у них все равно не шибко-то много шансов, но по сравнению с тем, что будет дальше, они все равно повыше. Сложно представить, что Бавария проиграет оба этих матча, да и даже, честно говоря, один из них. Но если это вдруг случится, то внезапно интрига за чемпионство чуть-чуть станет зомбиком и походит еще. Понятно, что Бавария,
да, вот, знаешь,
Бавария ее в итоге убьет все равно, но как бы такая фантомная интрига, она как будто бы все равно оживет. Нет, если серьезно, то, конечно, вряд ли что-то произойдет. Вряд ли Бавария проиграет оба раза. Один раз оступиться теоретически может с Байером. По текущей форме кажется, что шансов у нее на потерю очков больше, чем с Гладбухом. Но на этой неделе мы видели, что на самом деле Байер достаточно просто закидать верховыми передачами, и окажется, что все не так хорошо. Что вообще произошло с Вольфсбургом, когда они получили 4 гола, все со стандартов и 3 со второго этажа? Ну, я, честно говоря, не шибко понял. Просто равная игра, в которой они напропускали кучу всего. И причем еще, когда смотришь там моменты этого матча, куча моментов у Вольфсбурга, которые с игры, но вратарь тащит, а со стандартов ничего не получается.
Ну вот ты знаешь, я так просто думаю, что они послушали, я имею в виду Байер, послушал мою реплику, которую я записывала по поводу Байера в прошлый раз и говорила, что замечательно стал играть Байер на стандартах, и решили, что надо тут же это опровергнуть, потому что, ну, на самом деле, действительно, в первых матчах после перерыва, вызванного коронавирусом, казалось, что как-то лучше и ярче стал выглядеть Байер у своих ворот и у чужих на стандартных положениях, но что-то в игре с Вольфсбургом они об этом напрочь забыли. Мне самой, на самом деле, очень любопытно. видно, что произошло. Но вообще, конечно, это был матч, когда, вот знаешь, все пошло не так. С Байером такое бывает. Байер — это очень холеричная команда, все это знают, такие вот forever young, forever drunk, переведем для тех, кто вдруг не знает английский, вечно молодой, вечно пьяный, и все время то получается все, то не получается ничего. А вот, поэтому для меня, в принципе, наверное, этот исход не был совсем уж удивительным. Может быть, кому-то очень крупным мог бы показаться счет, но, с другой стороны, если не получается все, то не получается действительно все. Вот, поэтому Байер, конечно, такая команда достаточно холеричная, но смотри, а с другой стороны, и Вольфсбург тоже, вот вроде бы такая блестящая победа, а тут вот вдруг взяли и проиграли Айнтрахту.
Ну, Айнтрахт тоже как бы не на помойке себя нашел, нормально, хорошая команда, полуфиналист Лиги Европы.
Нет, ну не скажи, ну нет, бесспорно, но они достаточно плохо играли все-таки в последних матчах.
Ну,
или
не так плохо,
быть,
как Шальке все-таки, вот если бы Байер, Вольфсбург или Байер, или кто угодно вообще проиграл Шальке, вот тогда бы можно было сказать, что команда точно что-то не то съела перед игрой.
Да, ну вот с Шальке, конечно, у нас еще будет отдельный разговор по этому поводу. Ну, с другой стороны, действительно, Шальке сейчас очень активно теряет очки, теряет шансы в борьбе за Лигу Европы. И если мы сейчас посмотрим в таблицу, то мы видим достаточно стандартную ситуацию для последних сезонов, для последних лет. А если уже достаточно четко ясно, кто чемпион, хотя, вот знаешь, таким коротким офф-топом, возвращаясь чуть-чуть назад, мне, честно, будет ужасно обидно, если Бавария потеряет очки в каком-то вот из этих двух следующих матчей, потому что это могло означать, что Дортмунду достаточно было игру не проиграть, и, может быть, действительно уже интрига была бы не таким зомби, и, может быть, у нее был бы шанс ожить, как вот, может быть, кто-то из наших слушателей смотрел фильм «Тепло наших тел», вот, примерно в таком формате.
Тут
ну, немного, хорошо,
немного по-другому
собственно...
уже все, дело-то обстоит немного по-другому. Если бы они не выиграли у Дортмунда, они бы с другим, возможно, настроем выходили на следующий матч. И тогда уже не потеряли.
Ну, понимаешь, это, конечно, да.
Причем мы сейчас обсуждаем даже не потерю очков Баварии, а гипотетическую потерю очков Баварии, которая наверняка, даже если состоится, то будет из-за ничьей. Ну,
да ты знаешь, мы, в общем-то, всегда последние годы обсуждаем гипотетическую потерю очков Баварии, к сожалению, ну или к счастью, конечно, для болельщиков Баварии. Ну ладно, хорошо, давай с тобой, наверное, вернемся тогда к Лиге Европы, раз уж мы начали про нее говорить. Вот смотрим в таблицу, да, и видим, что у нас здесь, конечно, идет и борьба еще за последнее лигочемпионское место, но вот дальше отрыв между пятым и шестым уже глобальный, уже 11 очков, да, у нас сейчас между Гладбахом и Вольфсбургом, да еще и Гладбах пока свой матч не сыграл. Напомню, мы записываемся утром воскресенья, пока еще не знаем, как у нас сыграли Гладбах с Унионом. Ну, мы предполагаем, что, может быть, они очки не потеряют. Тогда
да, строго говоря, это
больше.
И не важно. Вот вообще, строго говоря, ну, даже
да.
Если Падербором
11...
сегодня обыграет
да.
Дортмунд, от этого вообще ничего не изменится. Дортмунд вряд ли потеряет место в Лиге Чемпионов, Дортмунд вряд ли все равно навяжет хоть какую-то борьбу за чемпионство, поэтому с этой точки зрения мы вас не лишаем какой-то фактически верной информации. Единственное, только мы не можем с точностью сказать, какой отрыв у Баварии по итогам 29-го тура. Ну, а какая разница? 7, 8, 10? Какая, в принципе, разница?
Ну, в общем-то, да. Даже на самом деле, если бы было где-то 3 очка, и интрига была бы еще, ну, в теории жива, все равно, наверное, все стало уже достаточно ясно. Но, тем
да,
не менее, вот борьба
самое,
за Лигу Европы.
То же самое. Это борьба между... Даже, наоборот, отсутствие борьбы между пятым и шестым местом. Там такой отрыв, что никто не догонит.
Уже, конечно, не отыграть. Да, бесспорно. Ну, хорошо, а вот посмотрим с тобой на строчки, начиная с шестой, да. У Вольфсбурга 42 очка. 42 очка на данный момент и у Хоффенхайма. Сравнялись они по разнице неожиданно. Нет, по разнице мяча они, к сожалению, не сравнялись. Там еще минус 8 у Хоффенхайма и плюс 5 у Вольфсбурга. Это, конечно, наверное, не отыграть. Но по очкам, да, по очкам полный паритет. Дальше, 38 очков у Фрайбурга, 38 очков у Герты, 37 у Шальке и вот, ну, 34 у Кёльна. Ну, с другой стороны, 8 очков. Отыграть ли 8 очков, это уже сложно, конечно, сказать, но, тем не менее, я даже вот не могу тебе, наверное, сказать, в какой момент у нас заканчивается зона борьбы за Лигу Европы и в какой момент начинается борьба за выживание. Потому что, действительно, разница не сказать, что сильно большая, как ты считаешь?
Ну, 8 очков для Кёльна все-таки много, тем более там две команды идут, да, по 42 очка. И оказывается, что даже если с учетом того, что седьмое место наверняка станет еврокубковым, потому что кубок у нас, скорее всего, разыграет там Байер с Баварией, по большому-то счету, а для них...
Ну, даже в любом случае, даже если Байер умудрится не выйти в финал Кубка, чего я, кстати, совершенно не исключаю, все равно сомнительно, что Бавария, которая, скорее всего, туда выйдет, не сумеет справиться с Зандхаузеном в таком случае. Так что да, седьмое место, скорее всего, Лига Европейская.
Ну да, и получается, что вот я немного посмотрел Фрайбург в эту пятницу как раз с Байером. Команда исключительно вторым номером играла, только на контратаках, и сложно мне предположить, что они наберут достаточно очков для того, чтобы реально бороться. Поэтому я бы очертил три команды. Это, конечно, Вольфсбург, Хоффенхайм и Герта. Герта вообще в полном порядке. Лучшая игра недели — это бесспорно Лейпциг с Гертой. Там и смешочки были с пропущенным голом, и отличная скорость в игре, отличные тренерские ходы. Прекрасно. И да, прекрасно. Я хотел выйти на Забицера, потому что при всех условностях лучшего игрока в команде и вообще там, не знаю, любимого игрока, но даже при том, что есть Вернер, есть Гулыч и возвращается Орбан, я все больше и больше, когда смотрю на Забицера, понимаю, что это лидер команды, это прекрасный игрок, который связывает линии и еще и забить может из не самой выгодной, не самой очевидной позиции. Не Кимих, конечно, но все равно там вспомним и Зенита, он забивал в Лиге Чемпионов прекрасный гол. Серьезно, мой любимый игрок становится в команде.
Ну, слушай, это хорошо, что... То есть ты считаешь, например, что потеря Вернера была бы, может быть, и будет даже для Лейпцига менее серьезной, чем потеря Забицера, если летом, допустим, Вернер уйдет?
Если летом Вернер уйдет, надо будет просто, перестроить игру в нападении, перераспределить там его 25 голов на группу атаки, которую можно перестроить схему, сделать ее менее зависимой от центрального нападающего, больше уверенности во фланге передать. А кто во фланге будет эти мячи распределять у нас, получается?
Ну вот сложно, наверное, сказать. Но в принципе,
Форсберг,
у них такой не
уйдет,
тренер, что...
А Забицер отвечает и за, ну опять же, неочевидные голы, за более-менее боевитость команды, за связь между линиями. То есть если Форсберг распределяет мячи на фланге, в центр и вообще более-менее конструирует игру в атаке, то доставить мяч до Форсберга — это уже задача Забицера.
Ну, в общем-то, да. Ну, хорошо, ладно, в любом случае Лейпциг у нас в порядке, мы пока еще не будем обсуждать теоретический переход, но давай вернемся к Герте. Слушай, ну, действительно, для всех, наверное, это главное просто вот открытие последних туров, и Бруно Лабадия, да, тренер, который, я, честно говоря, всегда считала его пожарником, вот по моему наблюдению, да, за его карьерой. Вот, да, то есть как-то вот мы его не считали за такого прям-таки интересного тренера, ну, в принципе, действительно, он сейчас пришел в Герту, где, в общем-то, ну, если не полыхало по полной программе, ну, была не самая радужная обстановка, да, и он еще жаловался, что у него нет времени познакомиться с командой толком и так далее и тому подобное, но сейчас он действительно показывает очень хороший результат.
Сейчас, да, но все равно есть ощущение, что и боссы Герты, и... сами игроки, да и, наверное, сам тренер понимают, что никакой долгосрочной перспективы у него нет. Пока нет. То есть ему могут предложить долгосрочный контракт, если по факту он выйдет в Лигу Европы, и боссы окажутся впечатлены. Но, во-первых, мы прекрасно знаем, что в долгую у него никогда не получалось именно несколько сезонов улучшать команду. Пока непонятно, насколько будут серьезные инвестиции, и непонятно даже не только с точки зрения коронавируса, а с точки зрения вообще того, как новые владельцы Герты планировали, да, и исходя из правила 50+1, и вообще по стратегии своей инвестировать в команду и приобретать в нее звезд в каждую линию или ограничиться там одной-двумя статусными покупками типа Пёнтека. Всего этого мы пока не знаем. Трансферное окно летнее у нас будет скомканное. Следующий сезон тоже будет непонятный. И даже в тех же Еврокубках непонятно, в каком формате будет квалификация. Может быть, там вообще места будут перераспределять. У нас УЕФА на самом деле еще ничего четко не объявило. Мы исходим из того, что 7 мест будет у Германии, а по факту, ну, наверняка какая-то небольшая вероятность того, что все окажется, ну, как-то, скажем так, по правилам военного времени вдруг и как-то более жесткие решения будут приняты, но я бы пока этого не исключал.
Ну вот, кстати, интересно, да, и между прочим, только сегодня я видела какую-то любопытную новость, не знаю, конечно, пока, насколько этому стоит верить, с другой стороны, источник ссылался на Бильд, а Бильд это, в принципе, источник, ну, сам по себе достаточно достоверный временами, а, значит, было сказано, что в Германии думают начинать новый сезон с сентября, то есть обычно у нас сезон начинается где-то в середине или в конце августа, в зависимости от того, был ли летом чемпионат мира или Европы, но сейчас все вообще сложно, ну, по идее, ничто не мешало, в общем-то, начать его с августа. Но, с другой стороны, в августе все-таки будут еще пытаться доигрывать Еврокубки. И вот рассказывали, что есть такие идеи у немецкого футбольного союза, не начать ли сезон с сентября, тем более, чтобы увеличить возможность возвращения болельщиков на стадионы. Это тоже, кстати, любопытно, потому что вообще-то многим казалось, что этот запрет на массовые мероприятия, на посещение футбола в том числе, может быть продлен там чуть ли не до зимнего перерыва. Ну, посмотрим. Да, и говорилось, что, возможно, из-за этого в таком случае зимнего перерыва в следующем сезоне не будет. Ну, в общем, это, наверное, еще действительно пока рановато обсуждать. Время действительно неприятное, сложное, и посмотрим, что с этим будет. Ну, а еще, конечно, такое же сложное и неприятное время сейчас у нас для Шальки. Что же с ними происходит? Просто вот нет слов.
Слов нет. Даже замена Шуберта на Нюбеле не помогает, хотя мы в своих подкастах призывали руководство и тренерский штаб.
Ну, вот, скажи, а я не видела, например, я вот, например, не видела матч с Вердером. Вообще, насколько Нюбель-то тащил, насколько Нюбель сыграл лучше?
Ну, он сыграл лучше. Если посреди недели Шуберт опять напускал плюх, то в голе Вердера обвинить Нюбеля, ну, теоретически можно, это слегка было похоже на то, что сделал Бюрки, только удар был не черпачком, а обводящий. И он потянулся немного дальней рукой, вообще не достал до мяча, он влетел в дальний угол. Ну, то есть, если ему вменять вину, то, что он сделал лишний шаг из ворот. А так-то, по-хорошему, это был прекрасный удар, который решил судьбу. Потеря в центре поля была, когда игрок Шальки закопался, и его атаковали двое соперников. Мне кажется, тут гораздо больше проблем нужно предъявлять, потому что Шальке, ну, тупо не забивает. Ну, невозможно выигрывать матч, если у тебя за 4 игры один гол.
Ну, то есть проблема у них именно вот в каком-то завершающем ударе, ты считаешь, да?
Мне кажется, у них просто уже психоз на общекомандном уровне.
Ну, то есть здесь, в принципе, что? Может помочь смена тренера, наверное, да?
Ну, я думаю...
А с другой стороны, на кого?
Я думаю, ну как на кого, всегда есть вариант назначить тренера из молодежной команды. Немцы этим не брезгуют и частенько пользуются, когда уже хуже некуда обстановка. Давай я немного вернусь назад, потому что по ходу твоей предыдущей речи у меня два момента в голове щелкнуло, о которых хотелось сказать. Во-первых, да, касательно начала сезона, у меня прям четкое ощущение, что когда идет первая пауза на сборной в сентябре, в Германии вечно сыграно то ли 2, то ли 3 тура. А первая пауза — это как раз начало сентября, и вот именно это летние августовские месяцы. Так что если они начнут в сентябре, тем более, что наверняка турниры сборных будут поставлены на паузу, и Лига наций, ну, навряд ли состоится. Получается, что они действительно ничего не потеряют со стартом сезона в сентябре, если это, конечно, будет не конец сентября, а, ну, там, середина или начало. И второй момент касательно игр без зрителей Еврокубков. Вообще новость была, что планируют в УЕФА как бы не перенести решающий матч Лиги Чемпионов из Стамбула в Германию и сыграть финал 4, формат, где надо будет всего 3 игры сыграть, там, 2 полуфинала и финал, не сыграет ли это все в Германии, потому что там и обстановка поспокойнее, и уже накатанные схемы, и есть люди, которые умеют работать в тех обстоятельствах, которые нас сейчас накрывают постепенно.
Ну, ты знаешь, а на самом деле, правда, любопытно, но мне кажется, сейчас будет столько теорий, просто невероятное количество по поводу того, как сыграть. Опять же, например, многие же говорят уже о том, что, скорее всего, это будет формат, когда будет не 2 матча, да, соответственно, дома или в гостях, а на каждой стадии будет, например, 1 матч. Тем более, это достаточно логично, если матчи без зрителей и если матчи будут проводиться на нейтральном поле. Зачем в таком случае 2 матча, если они, по сути, будут одинаковые, да, ни у кого не будет, по сути, никакого преимущества своего поля. И таким образом, действительно, можно было бы закончить все это побыстрее, и, ну, действительно, а почему бы и не в Германии? В Германии, правда, сейчас обстановка, ну, вот просто чуть ли не лучшая, да, по всей Европе-то.
Ну да, тем более, если это стандартный финал 4, как в том же баскетболе проводится, да, в Евролиге, просто 4 команды съезжаются в один город, и финал Лиги наций в футболе там год назад точно так же проводился, быстренько собрались в Португалии, за 5 дней сыграли, 2 полуфинала, финал.
Ну вот смотри, С другой стороны, интересно, да, как быть в таком случае с Лигой Европы, потому что Лига Европы, насколько я понимаю, еще даже не дошла до стадии четвертьфинала, то есть были сыграны первые матчи 1/8.
Я тебе открою секрет, Лига чемпионов тоже еще не дошла до стадии четвертьфинала, там тоже еще
1/8 выигрывают. Ну да, но я просто к тому, что... Да, но нет, подожди, они разве не доиграли уже 1/8?
Нет, вторая неделя еще не доиграла.
Ага. Ах, вторая неделя, да-да-да-да, вторая неделя. Ну вот, видишь, как любопытно, в принципе, очень... Мне на самом деле интересно, как они попытаются найти выход из такого сложного положения. Ну ладно, хорошо, будем смотреть. Давай, может быть, действительно тогда вернемся вот к Шальке и к Вердеру, и, может быть, уже тогда поговорим о Вердере конкретно. Смотри, как хорошо-то они заиграли. Может быть, и они выберутся-то все-таки из своего подвала, куда себя загнали-то, а?
Ну, может быть. Во-первых, у них 3 подряд игры на 0. Чего до этого...
Да, это просто фантастика, я предлагаю за это выпить просто, потому что Вердер и игра на ноль, это, в принципе, у нас, даже вот когда у них были неплохие сезоны, да, когда они там боролись за выход в Лигу Европы, это, в принципе, была большая редкость, а сейчас это просто, ну, надо бокалы поднять, товарищи.
Я как воспользовался мемом и немедленно выпил, и действительно выпил, но воды пока что.
Ну, тоже хорошо.
Нет, классно, у них покатило, тем более у них на этой неделе с Айнтрахтом перенесенная игра, и если они ее выигрывают, то у них уже получается все очень близко, хотя еще, получается, 10 дней назад казалось, что они тонут и тонут беспросветно. Будем следить, это интересная борьба за выживание, там постепенно действительно команды, которые чувствовали себя более-менее спокойно, оказывается, что до них уже достают соперники, но тут другой момент, по-моему, я сейчас открою и проверю, но у Вердера есть игра с Баварией, например, еще, и там точно очков им никто не подарит.
Ты знаешь, да, бесспорно, но у Фортуны, насколько я помню, более тяжелый календарь. Там, если я не ошибаюсь, и Лейпциг, и Дортмунд, и вот сейчас, получается, был матч с Баварией. В общем, у них календарь какой-то совсем неприятный. И, ну вот, честно говоря, если рассматривать претендентов на прямой вылет, все-таки мне кажется, что это будет Падерборн, потому что, ну, там уже математически, конечно, они еще не вылетели, но шансы там тают просто с каждым матчем. Вот, и Фортуна, мне кажется, все-таки главный претендент вот на 17-ю строчку, тем более, да, с учетом того, что Вердер воспрял духом. Но вот интересно, конечно, кто займет 16-е место. Очень многие же говорили по поводу того, что было бы очень классно, если бы это оказалось дерби Вердера и Гамбурга. Ну, на самом деле, сейчас я, наверное, закончу про остальных возможных претендентов на эту строчку, и, может быть, тогда перейдем к Гамбургу и поговорим чуть-чуть о второй лиге. Ну, вот, если смотреть, знаешь, говорят, что в Бундеслиге надо набрать 36 очков, чтобы не вылететь. И, ну, вот тогда у нас получается, что примерно
значит,
на 10-й
Шальке повезло.
Строчке... У них Шальки, да, Шальки уже, по идее, не вылетят. Да-да-да, это просто ура. Счастье, болельщики могут, наверное, порадоваться. А вот на 11-й строчке у нас Кёльн, у них 34 очка. Ну вот Кёльн, это, наверное, знаешь, такая золотая серединка, которая, ну да, и в Еврокубке уже наверняка не попадет, но и, скорее всего, не вылетит. Все-таки там 2 очка набрать за оставшееся время, плюс еще... Напомню, они не сыграли пока матч этого тура. Вот, посмотрим. Не знаю, конечно, сомнительно, что им удастся что-то сделать с Лейпцигом, но чем черт не шутит, поглядим. Вот, а потом, значит, у нас на 12-й строчке Айнтрахт 32 очка, тоже еще не сыгравший матч Унион 31 очко и Аугсбург 31 очко. Ну вот, не хотелось бы, наверное, чтобы вылетали ни Унион, ни Аугсбург, ну, может быть, не даже Майнц, хотя Майнц в последнее время стал таким менее карнавальным, чем был всегда. Вот, ну, посмотрим. Вот как ты относишься к варианту вот такого вот северного дерби на за выживание?
Ну, тут еще и от Гамбурга зависит кое-что. Они должны именно на третьем месте оказаться для того, чтобы матч состоялся.
Ну да, ну слушай, у нас там обстановка очень любопытная, конечно.
Там, да, кто угодно еще может оказаться на третьем месте, кто угодно может еще остаться без места даже в стыковых матчах. И давайте мы немного отвлечемся и предоставим слово маэстро абсурдного эпатажа Алексею Крючкову, который нам расскажет об обстановке и делах во второй Бундеслиге.
Всем привет! Мы регулярно следим за фидбэком, получаемым на всех доступных площадках. Комментарии в Ютубе, на Спортсе, в Твиттере. Но особое удовольствие доставляют письма, направляемые, разумеется, по адресу Москва, улица Академика Королева, 12, bundesliga.ru. Вот что пишет наш постоянный слушатель Денис Творогов из города Торонто, Челябинской области. Уважаемые авторы подкаста, я не пропускаю ни одного выпуска. Мне, может, и интересно ваше мнение по поводу ФК Чертаново и ХК Эдмонтон, но хотелось бы и большего освещения темы второй Бундеслиги. Какое там положение дел? Кто борется за розовую майку лидера? Дорогой Денис, процитирую некоторых уважаемых спикеров. Ваши лайки – наши байки. Итак, вторая Бундеслига ушла на карантин 9 марта топовым по своим меркам матчем между Штутгартом и Арменией. Все еще бороздящий просторы футбольной вселенной Марио Гомес открыл счет за швабов. Но бielefeldцы отыгрались, и на два месяца зафиксировался следующий порядок вещей. Армения 51 очко, Штутгарт 45, Гамбург 44, Хайденхайм, не путать с Хофенхаймом, 41. После рестарта индекс самоизоляции грандов турнира от набора очков держится на достойном уровне. Тур номер 26. Клуб, которому наверняка сопереживают Нобеля Рустамян и Генрих Мхитарян, дома не одолел Оснабрюк. Гамбург привез лишь очко с выезда к Гройтерфюрту. Штутгарт и вовсе уступил Вехину, который вообще-то на всех парах стремится в третью лигу. А Нью-Деревня Фром Хайденхайм получила по самые помидоры в Бохуме – 0-3. В 27-м туре Хайденхайм справился с уже упоминавшимся Вехином 1-0. Штутгарт резвился в Киле с тамошним Хольштайном. Даниэль Дидави уже в конце первого тайма оформил экспресс-удаление, получив две желтые за 4 минуты. Отметим также гол 20-летнего конголезца Силасова Мангетуки. Не то чтобы очень хотелось отметить этот гол, ну просто фамилия прикольная. В общем, швабы боролись, не сдавались, но уступили 2-3. 24 мая Гамбург принимал Армению. Об этой встрече можно было бы песню написать, но счет 0-0. Так что, как гласит фамилия форварда хозяев, похьян пала, что в переводе на русский звучит как «забыли, идем дальше». А дальше наметился медвиг. Санкт-Паули на радость Роману Нагучеву не проиграл Хайденхайму. Гамбург же приехал, куда бы вы думали, в Штутгарт. Встреча проходила 28 мая, так что парни устроили показательный концерт ко дню пограничника. После первого тайма хозяева горели 0-2. У Гамбурга отличился Йоэль Похьенпаула. Кстати, предлагаю рубрику о второй Бундеслиге далее именовать именно так. И Аарон Хант отличился. Он же Хунт, он же может называть себя как угодно, мы же скажем проще. Уважаемый человек реализовал пенальти. Однако уже к 60-й минуте Штутгарт отыгрался усилиями любимца японских женщин Ватару Эндо и простого аргентинского парня Николаса Ивана Гонсалеса. Смеркалось. Но на авансцену, читай на замену, вышла легенда ливеркузинских дворов Гонсало Кастро. Гол на 92-й минуте, экстаз и вторая строчка для Штутгарта. Хотелось бы рассказать и о том, как себя в Минвик чувствовала Армения. Хотелось бы, но она сидела дома и смотрела футбол, так как Дрезденская «Динамо» на карантине и разбираться они между собой будут 15 июня. К моменту же записи ответа на письмо нашего друга из Торонто, напротив, из группы лидеров, лишь подопечные Уве Нойхауса успели провести 90 минут и забрать 3 очка в Киле. Вы же, слушая сие послание, уже знаете, что случилось в Хайденхайме с Эрцгебирге, а в Гамбурге с Вехином, и состоялась ли вообще игра Штутгарта в Дрездене. В моей же реальности сложилась очень удобная картина. Четверка первачей провела по 28 матчей. У Армении 56 очков, у Штутгарта 48, у Гамбурга 46, у Хайденхайма 45. Штутгарту давно пора бы браться за ум. У тренера, которого зовут Пеллегрино Матарацо, по умолчанию не может быть плохого подбора игроков. А тут и ожидания соответствуют действительности. Хольгер Батштубер, Марио Гомес, Гонсало Кастро, Марко Оливер Кемп, Вамангетука опять же, дух погребника. Сам Матарацо был удостоен упоминания аж в подкасте «Капучино и Катеначо». Ну как тут не мечтать о повышении в классе? Примерно то же относится и к Гамбургу, с которым работает Дитер Хекинг. Но если только северяне не мыслят исключительно категориями вечности и не намерены становиться динозаврами в каждом турнире, в котором принимают участие. Ну а с розовой майкой, Денис, все понятно. Армению осенью мы ждем на Альянс-арене и Сигнал Идуна Парк. Кстати, в последний раз, когда бielefeldцы именно выиграли вторую лигу, а случилось это в 99 году, лучшим бомбардиром клуба и всего чемпионата стал нынешний тренер Герды Бруно Лабадия, наколотивший 28 мячей. В высшем же свете Армении не было сезона 2008-2009. Еще через два года клуб рухнул в недра третьего дивизиона. Вообще это уникальная команда. Такое ощущение, что лифт установили в трехэтажном доме и довольные дети коротают там свободное время. В 2013-м вернулись во вторую лигу. Не понравилось, спустились ниже, выиграли третью лигу и вот спустя 5 лет готовятся войти в первую. При этом состав команды из Бielefeld не пестрит яркими фамилиями, в отличие от основных конкурентов. Пожалуй, самым известным игроком можно считать Свена Шиплока, поигравшего за Хофенхайм, а также, как ни смешно, за Гамбург и Штутгарт. Поэтому исключать, что через годик ребятам снова захочется путешествовать по карте футбольных дивизионов Германии, явно не стоит. Ну на этом о второй Бундеслиге пока все. Берите пример с Дениса, пишите нам о тех темах, которые животрепещущие лично для вас. У микрофона был Алексей Крючков, село Вторые Марчуки, провинция Альберта. Auf Wiedersehen!
Спасибо, Алексей. Буквально пару слов я добавлю на этот счет. Я помимо того, что написал письмо ему, я еще и посмотрел обзор последнего тура во второй Бундеслиге. И, например, в матче Санкт-Паули и Хайденхайма, Санкт-Паули-то получше даже смотрелся, и ничья — это скорее их потеря очков, чем команда, которая борется за повышение в классе. И что касается Армении, новые имена в главной лиге — это всегда интересно. Ну, реально, когда выходит команда, которой никогда не было, ты всегда обращаешь на нее чуть больше внимания, чем обычно на новичка, который, ну, там год-два отсутствовал. И в последнее время в Германии потерялся вот тот тренд, который был в начале середины десятых, когда команда неожиданно, типа Гройтер Фюрта, выходила в лигу, тут же занимала последнее место и вылетала. Сейчас и Унион у нас борется, и Фортуна у нас осталась на второй год, так скажем. Мне кажется, и Армении будут все шансы первый год на эмоциях продержаться, а во втором посмотрим, как оно все будет. Я очень рад, что хорошо забытое старое имя у нас снова появится в лиге и будет несколько новых впечатлений от немецкого футбола.
Ну да, я, кстати, тоже очень рада, и вообще для меня, на самом деле, достаточно такой серьезный сюрприз, потому что как-то перед началом сезона, по-моему, никто не ожидал, ну, прям вот настолько хорошего впечатления, таких хороших матчей, таких хороших результатов от Армении, потому что все, в общем-то, говорили о Штутгарте и о Гамбурге, да, и думали, что вот кто-то из них, скорее всего, займет первое-второе место, и, скорее всего, борьба будет за победу во второй Бундеслиге развернута именно между ними. Но да, я с тобой согласна, это очень здорово, очень интересно. Ну, конечно, я бы, может быть, поостереглась говорить, пока удастся ли Армении сыграть какой-то хороший сезон, потому что все-таки, наверное, от трансферной кампании, да, много чего зависит.
Я просто смотрю на тренд, как смотря на тот же Унион, да, я сейчас буду повторяться, вроде уже все сказал. Мне кажется, что просто с точки зрения готовности, возможно, команды второй лиги и уровня, который сейчас там образовался, просто команда, переходящая выше уровнем, она чуть более к этому готова, чем это было 5-6 лет назад. Ну, а
Ага,
касательно
ну
того, что это
логично.
сюрприз, ну, возможно, сюрприз, просто у нас и спецов-то по второй лиге нет. Мы даже когда оценивали шансы на Штутгарта и Гамбурга, мы их почему оценивали? Мы же не знали, на самом деле, как там дела обстоят. Мы просто увидели знакомые имена, которые вот только что вылетели, у которых там хороший бюджет, интересные тренеры, игроки, о которых мы слышали. Ну, типа, надо, тогда они, значит, и будут бороться действительно, кто же еще-то будет.
Ну вот Бундеслига вторая, да, нас любит удивлять иногда такими вот любопытными командами. А, ну что ж, посмотрим, что у них получится. Вот немножко жалко, правда, Динамо Дрезден, как-то они оказались прямо вот на 18-й строчке, и все достаточно грустно, да еще и сидят в карантине. А,
Они
кстати, может быть,
выходят из
кто-то видел?
карантина сегодня, у них сегодня игра,
Ах, уже
и
сегодня выходит. Ну,
да,
какие молодцы, ну,
и потом им,
досидели.
а потом им через 3 дня играть эти вот отложенные матчи. И на самом деле у них последние игры до паузы были победы. Посмотрим, как они сейчас. Ну, может быть, они как собаки Рамси Болтона, их не кормили все это время, и они сейчас вывалятся из клетки и понесутся побеждать
Ну,
один
вообще-то,
матч за
да.
другим.
У них в запасе это действительно целых 4 матча, да, если сравнивать, вот они находятся на 18-м месте, если сравнивать с 16-й строчкой, туда у них целых 4 игры в запасе. Поглядим. Главное, чтобы вот это психологически на них не давило. Ну, вот, кстати, болельщики недавно их устроили безумно красивое фаер-шоу прямо напротив командного отеля со словами «Мы с вами вместе против всего мира» поддержали таким образом команду.
Но болельщики
Вот, так
Динамо
что...
Дрезден — это самые неоднозначные, по-моему,
Это
люди в немецком
специфичные
футболе, да.
товарищи, бесспорно, не буду, конечно же, спорить. А вот, но тем не менее, жест красивый, об этом писал даже их официальный аккаунт в Твиттере, если я не ошибаюсь. А, ну хорошо, ладно, давай, может быть, тогда попробуем поговорить немножечко о сборной Германии. Все-таки у нас, ну пусть не этим летом, но следующим все-таки должен состояться чемпионат Европы. И у нас на тему очень важного вопроса в немецкой сборной есть еще одна очень любопытная реплика. Давайте послушаем.
Нойер или Терштеген? Это очень интересный и одновременно животрепещущий вопрос. Ответ на него стоит искать в зависимости от контекста, в котором мы задаем его. В нашем случае можно 1000 раз приводить аргументы, что один, мол, номер один в Бундеслиге, другой многого добивается на международной арене. В обозримой перспективе понятно, что летом следующего года, если не случится никакого форс-мажора, команду на матче Евро выведет никто иной, как Мануэль Нойер. Мне сразу вспоминается вратарская история в сборной из 90-х годов. Она эхом проносится над временем и наглядно показывает, как изменился подход к комплектованию команды в настоящее время. Бодо Ильтнер являлся воспитанником клуба региональной немецкой лиги Хартберг. В 83 году он перешел в Кёльн, в котором стал дублером знаменитейшего вратаря сборной Германии Тони Шумахера. С 87 года Ильтнер стал основным вратарем Кёльна, а вскоре и немецкой сборной, дебютировав в составе в 87 году. Уже на чемпионате мира 90 года Ильтнер был основным вратарем. Его уверенная игра при поддержке сильных защитников, таких как Аугенталер, Брёме, Бертольд, Коллер, Бухвальд, стала одной из причин успеха сборной. Лично мне, уже в ретроспективе, он запомнился как человек, который отразил удар Стюарта Пирса в послематчевой серии пенальти. Некоторые коллеги все-таки, которые застали чемпионат мира 90-го года, вспоминают, что больше запомнилось то, как в финале он сохранил свои ворота сухими, чего ранее якобы не удавалось ни одному вратарю. К сожалению, не знаю, правда это или неправда, но будем считать, что так. К чему я об Ильгнере? Ильгнер 4 раза подряд с 89 по 92 годы признавался лучшим вратарем Германии. В 91 его признали лучшим в Европе. Со сборной он стал вице-чемпионом Европы в 92 году. Это кроме победы на чемпионате мира 90-го. И принимал участие в чемпионате мира 94 года. После поражения немцев от сборной Болгарии в четвертьфинале того мирового первенства в США, Бодо принял решение о прекращении выступлений за национальную сборную. Уже 30 августа 1996 года, когда он закончил карьеру в сборной, вратарь перешел в Реал Мадрид по приглашению нового главного тренера сливочных Фабио Капелло. В своем первом сезоне в испанском клубе Ильгнер стал чемпионом страны, а в следующем победителем Лиги чемпионов УЕФА. Ну и тут тоже интересна преемственность, что под ним на скамейке сидел тогда еще молодой Икер Касильяс, которому в будущем предстоит стать легендой уже сборной Испании. Я не просто так вспомнил Бодо. Ведь именно с его подачи, как телеэксперта в немецких масс-медиа после неудачи на Евро-2016, забурлили массы. Посыл был четкий, мол, Нойер, имей мужество, уйди и дай дорогу молодым. Позиция Ильгнера укрепилась после эпического провала Маншафт на турнире в России. И в итоге мы наблюдали самый рейтинговый выпуск популярной программы Fan Talk на немецком спортивном телевидении. В такой моей ретроспективной речи я добавлю, что сменщиком Ильгнера в сборной стал никто иной, как Андреас Кёпке, ставший основным вратарем сборной как раз со скамейки именно из-под Бодо и в довольно-таки уже зрелом возрасте. Возможно, Терштеген тоже заслуживает свой шанс. Это был такой риторический вопрос. В то время как Кёпке выигрывал Евро-96 вторым вратарем сборной, до Евро-96 их было тогда только два, стал никто иной, как Оливер Кан, которому предстояло блеснуть в нулевые годы в Южной Корее и перед домашним чемпионатом мира, на котором в истории сборной появляется сам бешеный Йенс, но сменщиком которого, по сути, и стал Нойер. То есть, к чему я это все говорю? Германия – это страна традиций. Поэтому лично мне очень хочется увидеть на грядущем Евро Марк-Андре Терштегена в воротах. Но такое случится только если Нойер решит завершить карьеру в сборной. Третьим же вратарем на данный момент лично мне видится Александр Нюбель, которому при удачном стечении обстоятельств может посчастливиться выводить на поле Маншафт на домашнем Евро уже в 2024 году. Поживем, увидим и посмотрим, что будет дальше. Но на данный момент, если не будет никаких форс-мажоров, как я уже сказал, ближайшим летом на поле выведет свою команду все-таки Ману Нойер.
Мы поздравляем вас с тем, что Арти вернулся к нам и будет выходить в нашем подкасте в ближайших выпусках. Мы уже договорились, что это не единичная акция, так что радуйтесь.
Да, Арти у нас замечательный специалист, мы очень рады, что он к нам вернулся. Напомню, он участвовал в предыдущих подкастах, которые мы записывали какое-то время назад, еще без нашего дорогого шефа и без Алексея Крючкова, а еще с другим составом. Но мы будем надеяться, что Арти, может быть, к нам сможет присоединиться когда-нибудь и не только как реплика, но и как участник полноценный нашего разговора. Ну, а пока давай подумаем, что мы можем добавить его словам. Вот да. Ты знаешь, он достаточно интересное сравнение провел между вратарями, а я-то всегда считала, ну и многие, в общем-то, считали, да, что соперничество Мануэля Нойера и Терштегена это скорее вот а-ля Кан и Лемен.
Ну да, моего интеллектуального развития тоже не хватило, чтобы дальше копнуть, чем середина нулевых. Тем более середину 90-х я не застал, и так глубоко копаться не было не то чтобы сил, а ну, какого-то желания. Я хочу заметить, что
такого.
Да, действительно, я когда услышал в реплике о том, что до 1990 года вратари не стояли сухие матчи в чемпионатах мира, а ведь действительно там постоянно забивали обе команды. Это не то чтобы на поверхности, но если вы откроете, посмотрите счета, там всегда реально забивали обе команды. Это интересный факт.
Да, слушай, ну прям любопытно. Я, кстати, тоже задумалась. Сперва подумала, может, я что-то не так поняла, переслушала еще раз. Да нет, ну я поверила, конечно, Арти не стала проверять. Но
любопытно.
Ну,
там много
факты,
раз было,
правда,
там
что...
5-2, 4-2, 3-1. Ну, то есть,
ну, ты знаешь, конечно, все временные футбол-то был немного другим. Конечно, конечно. А, ну, хорошо, ну смотри, да, вот мне тоже любопытная, конечно, тема. Ну, ты вообще согласен с Арти, что вот в его словах, да, о том, что уже пора будет Терштегену стать первым номером?
Я вообще считаю, да. То есть я в самом первом выпуске, когда вот мне впервые захотелось что-то высказать, сразу за тему вратарей взялся, и мне показалось, что, конечно, в этом году, если бы состоялся Евро, он, по идее, сейчас бы уже сборные были на тренировках, у них был бы сбор, и они бы готовились к Евро на самом-то деле. Что вот сейчас, да, уже решение точно принято, Нойер бы играл, Терштеген был бы вторым, а вот через год мало ли что произойдет. Во-первых, травмы могут накрыть, во-вторых, Нюбель может оказаться чуть более серьезным, чем ожидается просто сменщиком и игроком, который сыграет 25-30% матчей. Тут я немного можно в сторону. Вот мне кажется, что и идея Арти о том, что Нюбеля надо брать третьему уже в этом году, ну, в этом году, на ближайший крупный турнир, она немного несостоятельна. У нас все-таки не сборная России по хоккею, в которую можно попасть на Евротур, если ты играешь в СКА, и только поэтому попасть в сборную. Если ты сидишь на лавке в Баварии, ну, какая тебе сборная? Есть куча народу, которые хотя бы играют. Давайте, если исходить из этого, то почему не Циллера из второй лиги взять? Или там Ульриха вспомнить, тоже сидел под номером долгое время. Если он даже сейчас карьеру закончил, я вот просто, да, не успел подготовиться нормально и не нашел, где он сейчас играет. Даже если он карьеру закончил,
ладно,
давайте возьмем.
Ну, Ульриха-то
и брали
в сборную, кстати.
Да, Шуберта давайте возьмем в сборную тоже, пусть посидит, опыт и наберется. А Кариус есть еще тоже замечательный человек, чтобы на банке посидеть.
Да, действительно.
Давай про третьего номера сначала закончим. Вот, на мой взгляд, это либо Трап, либо Лена. Ну, других вариантов, вот если серьезных, если не обкатать какого-нибудь молодого или там не... как у Станислава Саламовича Черчесова, да, в сборной России третий номер там отвечает за атмосферу и осетинские пироги, то, ну, если по игре, ну, наверное, Трап или Лена, кто еще-то.
Ну, ты знаешь, да, мне тоже, в принципе, так казалось. Я тоже подумала, что как-то, ну, может быть, немножечко рановато, да. Но, с другой стороны, конечно, у Нюбеля будет явно, как многие говорят, прописано какое-то количество матчей, которые он должен будет сыграть. Бавария, наверное, предполагает, что это могут быть, например, ответные матчи где-нибудь там в Лиге Чемпионов, если, например, в 1/8 доведется играть с каким-нибудь не очень сложным соперником. В первый матч там закончится 6-0, и тогда на второй, в общем-то, можно ставить и не Мануэля Нойера, скажем так. Может быть, какие-то матчи в группе, может быть, какие-то матчи Кубка Германии. То есть практика, конечно, у Нюбеля должна будет быть, но, тем не менее, все-таки, может быть, действительно немножко рановато, да, ну, я с тобой согласна, потому что человек, в общем-то, по сути, идет на лавку. И, в принципе, может быть, мне кажется, что некий шанс, да, вот для Нюбеля в Баварии в том, что действительно может быть какая-нибудь травма или что-нибудь еще. Ну, посмотрим, все-таки, ну, Нойер-то у нас уже не такой молодой, да, каким он был, вот, когда он в первый раз стоял на крупном турнире в воротах, да, чемпионат мира 2010 года, все говорили, ой, какой совсем юный вратарь, все-таки с тех пор 10 лет прошло, так что поглядим. Ну, касательно третьего номера, да, я с тобой согласна, в принципе, взять Бернда Лена, который, в общем-то, неплохо себя чувствует в арсенале, да, там очень специфичная оборона, они, конечно, там и проигрывают, и пропускают, но, насколько я знаю, болельщики очень довольны игрой Лены и не говорят, что это там какая-то неудачная покупка, наоборот.
Ну, в принципе, да, я уже как бы тоже высказался. У Трапа тоже сейчас много работы. Пусть Айнтрахт валится, и у него там не самый лучший год. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. А если выбирать между первыми двумя номерами, то на самом деле, ну, Лёв, он упрямый человек. И получается, что все-таки доверяет тем игрокам, которые принесли ему какой-то успех, как оказалось. Раньше его постоянно кидало между тактическими схемами и составами, но практически никогда он не экспериментировал на позиции вратаря. У него всегда играл, по сути, Нойер, ну, вот с 10-го года, когда сам Нойер немного случайно, да, из-за травмы Адлера и трагедии, которая случилась с Энки, оказался первым номером и, собственно говоря, пошло-поехало. По большому счету, насколько мы знаем из того, что просочилось в прессу, когда шли новости, слухи о том, что, возможно, Лев даст сыграть Терштегену, то как будто бы Нойер истерику закатил и отказался в таком случае ездить в сборную. Мне кажется, если Лев вдруг в течение этого года переосмыслит свое мнение по вратарскому вопросу и решит сделать ставку на Терштегена, то как бы он в связи с этим
не потерял,
да, нет,
бы Нойера,
просто,
да?
Если ты делаешь ставку на Терштегена и ставишь его в ворота, значит, ты должен убрать Нойера из команды, потому что он будет портить атмосферу, если он не готов сидеть на замене.
Ну вот да, тут, конечно, еще вопрос именно касательно к Нойеру, потому что, ну, с другой стороны, это как-то странно, да, ну, ты, в общем-то, 10 лет в сборной отыграл, ну, хорошо, да, бесспорно, он играет хорошо, и, наверное, это главный, ну, скажем так, главный аргумент, да, тех, кто выступает за то, чтобы Нойера все-таки пока первым номером оставить, человек играет хорошо, то есть он действительно не допускает систематически каких-то там ляпов, ошибок и так далее, да, конечно, местами случается, но это, ну, это редко, и это не, ну, вот да, как я уже сказала, это не систематически, да, как вот случалось у определенного вратаря Шальки последнее время. А, вот, так что, соответственно, в общем-то, и многие говорят, зачем искать в таком случае добра от добра. И многие сочувствуют Терштегену, да, что вот родить он, ну, лет на 5, допустим, попозже, может быть, даже и там лет на 7 попозже. Может быть, шансов у него было больше. Ну, да, мне любопытно, конечно, что будет вот в свете Евро. И, в принципе, я с тобой согласна и в том, что если бы это было Евро-2020, а не 2021, как было изначально запланировано, то да, я тоже думаю, что, конечно, Нойер бы, скорее всего, поехал туда первым номером, тем более с учетом того, что у немцев достаточно непростая группа, и вратарь, который уверенно себя чувствует, и с которым себя уверенно чувствует команда, это, конечно, важно. Но посмотрим, за год действительно очень многое может измениться.
Ну и чтобы совсем уже это было похоже на то, что происходило перед домашним чемпионатом мира 2006, в Лиге чемпионов тогда встретились Арсенал и Бавария, в Арсенале играл Лемон, в Баварии играл Кан, и они играли между собой, по-моему, в 1/8 финала. Поэтому сейчас, ну, было бы интересно посмотреть на пару Барселона-Бавария с этой точки зрения.
А ведь правда, слушай, ну действительно есть шансы, есть все шансы. Жалко, конечно, что вот в таком немножко куцом формате, в котором это будет, к тому же и без зрителей. А вот, между прочим, кстати, далеко не все чемпионаты соглашались у нас играть без зрителей. Ты, кстати, слышал, так вот мы сейчас с сайдом расскажем смешную историю, если кто-то из наших слушателей не знает. Чемпионат Дании тут недавно возобновился со зрителями, но без зрителей на трибунах. А, дело в том, что там на стадионе установили 22 огромных экрана и устроили 22 трансляции в Zoom, собирая туда вот максимальное количество людей, которых возможно добавить в Zoom-конференцию. И таким образом зрители смотрели игру, и таким образом зрители находились как бы на стадионе. И одни мои знакомые из Беларуси даже сумели взять билеты. Билеты бесплатные, разумеется, поскольку это все проводится в тестовом режиме. И посмотреть таким образом матч. Говорят, что было очень забавно, очень прикольно и очень интересно. Так что если кто-то вдруг хочет оказаться на футболе, пусть даже виртуально, но на самом настоящем футболе, можете посмотреть. Датский Орхус играет таким образом свои матчи.
Ну да, это, ну, милая, интересная, так, добрая история в это тяжелое время. Давай, прежде чем мы пойдем на вольную тему, мы еще обещали в прошлый раз затронуть тему травм, которая должна была развиваться как-то на этой неделе, тем более было два тура. И на самом деле тут, ну, надо было, конечно, собирать тогда статистику, следить за новостями, там, по всем заменам, смотреть, кто когда куда убывал, выбывал, что происходило. Я этого не делал, я смотрел просто визуально. И Да, чуть ли не в каждом матче хотя бы одна травма да есть. Вот на самом деле.
Ну, конечно, это неудивительно совершенно. Все-таки команды не получили достаточно времени, да, для того, чтобы тренироваться. Это, в принципе, все понимали, и многие говорили о том, что, ну, будет тяжело, будет тяжело. А с другой стороны, ну, а что делать? Если бы дали, вот правильно ли было давать, допустим, еще неделю-две на подготовку, как
Ну,
считаешь?
и мне кажется, уже здесь больше бизнес-интересы вышли, потому что надо было уже выходить, быстрее доигрывать, верстать календарь, делать так, как более удобно.
Ну, понимаешь, что вот меня удивляет? Смотри, например, у нас некоторые лиги только сейчас стартуют, да, там через некоторое время. И получается, что они не будут доигрывать железно до 30 июня. Почему немцы так вот прям упрямо хотели обязательно доиграть до 30 июня? Если, я так понимаю, УЕФА не ставила это для них некой целью, если это не цель для других чемпионатов.
Но это вопрос не ко мне. Я не видел, чтобы кто-то
Да, ну
высказывался,
просто
чтобы
вот...
четко по этому поводу. И
Ну да, вот это тоже немножко удивительно все-таки, потому что, ну, можно было действительно попробовать там дать еще пару недель. Ну, ты прав, наверное, бизнес, всем хочется уже начать снова получать денежку с телетрансляции.
тем более они
Вот,
уже,
ну что
получается,
ж,
3 недели
посмотрим,
играют, по
посмотрим.
сути, только одни, и другие крупные лиги, у них
Вот,
более
это тоже
серьезные
важно.
протоколы по выходу и какие-то более серьезные требования от властей, а французы, у которых ситуация с немцами, в принципе, даже чуть ли не на одном уровне развивается именно, и всплески, и падения, и меры, они все были, ну, на мой взгляд, из того, что я следил, более-менее
Ну, ты знаешь,
одинаковые.
нет, по-моему, во Франции все-таки было немножко
Похуже, но
похуже
у
там
них,
был и...
если посмотреть общее количество, да, зараженных, общее количество и периоды вот этих вот всех карантинов, это все более-менее выглядит, ну, скажем так, не в
Ну,
разы
схоже.
отличающимся, да. И тем не менее они вообще приняли решение, что никакого футбола не будет, и сезон даже не то чтобы потом, а даже сейчас не будет доигрываться. Похоже на то, что решение было преждевременным, очень на то похоже, но я не думаю, что его будут откатывать назад. И значит уже как, ну, не доигрывают и не доигрывают, готовятся к следующему сезону. А если тему травм завершать, то в порядке бреда еще кажется, что увеличение числа травм очень хорошо коррелирует с увеличением числа незабитых пенальти.
Ага. Слушай, любопытно. Разве
Ну, очень
чуть-чуть
много
эту мысль,
пенальти не
даже
забивается.
любопытно.
Маркут уже ухитрился 2 раза не забить за одну неделю. Вот буквально вчера Хоффенхайм тоже не реализовал 11-метровый же. И из того, что я вижу, незабитых пенальти больше, чем забитых.
Ага. Слушай, ну а действительно, наверное,
Нет, это никак не
как-то
связано, просто
сложновато
это то же
бить.
самое примерно, как количество последователей макаронного монстра коррелирует с количеством пиратов, да. Чем больше последователей монстра, тем меньше пиратов в мире. Ну, как бы, да, если наложить эти графики, да, понятно, что они действительно как будто бы взаимосвязаны, но на самом деле это, конечно, полный бред.
Ну да, это так, для конспирологических теорий,
Да,
что называется,
это была
да.
шутка.
А,
Если
ну
кто
что ж,
вдруг не понял, это была шутка.
если что. Ну хорошо, ну что ж, на этом, дорогие друзья, для тех, кто интересуется только немецким футболом, мы завершаем наш сегодняшний выпуск и прощаемся с вами, но все же рекомендую вам остаться и послушать нашу вольную тему, потому что она сегодня, ну, в общем-то, я думаю, в какой-то мере близка всем, кто говорит на русском языке, потому что мы обсудим ту ситуацию в двух словах, которая была принята в чемпионате России. Чемпионат России будет доигран, и более того, он будет доигран со зрителями. Но, правда, не спешите радоваться, уже сказали, что процент разрешенных зрителей на трибунах не будет превышать 10% по последним новостям. Ну вот как думаешь, Денис, а кто туда попадет на эти стадионы?
Ну, очевидно, не то чтобы очевидно, наверное, по-другому лучше выскажусь. Есть мнение, что в первую очередь это делается для владельцев корпоративных лож и того сегмента зрителей, которые приносят наибольший доход. Хоть и считается, что российский футбол это не про деньги, но тем не менее у нас огромное количество крутых стадионов осталось, большая часть из которых представлена в премьер-лиге. Там есть прекрасные дорогие ложи, в которые бизнес более-менее раскупает все-таки места. Плюс есть несколько клубов, один из них «Зенит», другой «Спартак». Слышал, что у ЦСКА есть проблемы, но тем не менее они тоже часть лож сумели продать. И там относительно небольшое количество людей находится, во-первых, с которыми гораздо легче провести разъяснительную какую-то работу, потому что если ты посадишь просто болельщиков на обычную трибуну, даже если ты их изначально рассадишь на расстоянии там через 8 кресел, никто по ходу матча не помешает им скучковаться и создать кучу, которая там будет те же самые заряды продвигать.
Да еще к тому же будет проблема с тем, чтобы посещать какие-то общие зоны, не знаю, там банально выйти купить хот-дог, там все равно будет очередь, пойти в туалет, там тоже будет очередь, а все-таки в вип-ложах, да, там немножко попроще с этим делом.
Ну и если уж мое мнение по поводу всего этого, то я бы не пошел. Даже если бы футбольный клуб Челябинск решил доигрывать во второй лиге свой сезон, там и без того-то можно было спокойно самоизолироваться на трибуне и самому одному смотреть футбол. Но, тем не менее, я бы этого не сделал, и вам сейчас тоже советую отнестись все-таки с опасением. Еще пик проблемы, наверное, нас ожидает. Даже не то, что пик, как такового пика у нас нет, у нас все-таки есть то, что называется плата или плато. Это длинный период более-менее одинакового количества выявляемых новых случаев. И к моменту возобновления чемпионата России еще очень сложно предсказать, что у нас там будет. В общем, просто думайте своей головой. Если вам разрешено идти гулять или вам разрешено идти на футбол, это не значит, что вы обязаны это сделать, если вам кажется, что это небезопасно.
Да, ну вот это, пожалуй, самое логичное. И завершим тогда в таком случае нашу сегодняшнюю передачу словами: берегите себя, делайте то, что считаете правильным и нужным. Мы надеемся, что вы считаете правильным и нужным правильные и нужные вещи. Ну что ж, мы благодарим наших дорогих друзей, которые нам сегодня передавали реплики и были мыслями с нами. И вот, наверное, Денис еще захочет передать отдельный привет Алексею Крючкову.
Да, Алексей, он сегодня не смог поучаствовать в записи, у него важные дела. А я хочу поздравить его с 1116 днем того, что его любимая команда Эдмонтон Ойлерс, играющая в НХЛ, не попадает в плей-офф. Алексей, мы тоже рады вместе с тобой и с грустью ждем того, что этим летом Эдмонтон все-таки сыграет в плей-офф.
Ну что ж, да, поднимаем и за это тоже наши бокалы. Ну что ж, дорогие друзья, на этом тогда мы завершаем наш выпуск. Спасибо, что вы были с нами. Пишите нам, рассказывайте, что вы хотите от нас услышать, что нам обсудить, и мы обязательно прочитаем ваше мнение и, вполне возможно, что-нибудь с предложенного вами обсудим. Ну что же, всего доброго. Мы надеемся, что сегодня прошли уже интересные матчи, и будем ждать следующих туров.
Да, спасибо, что нас слушаете, но мы все равно сделаем следующий выпуск так, как хотим мы, извините.
Всего доброго.